лет 6 не сидел на этом месте. Вот, группа Феникс фактически стала в какой-то момент для меня одной большой семьей. Так получилось, что неделю я посещал собрания чуть ли не каждый день. Вот, и достаточно быстро мне доверили вести собрание, потом выбрали председателем группы Феникс, и с этого началось мое такое вот служение неосознанное. Просто говорили, это должно помочь. Но только благодаря тому, что это было групповое доверие, групповое сознание, решение. И естественно, что я тогда не понимал, насколько это большая ответственность вести собрание, быть человеком, который должен как бы быть хотя бы в курсе всех дел, которые происходят на группе. Я не понимал, почему я это делал. Но мне это доставляло определенную долю. Я чувствовал ответственность, и были другие секторы, которые немножко опаздывали, они просили, чтобы я провел. Бывало, доходило до такого, что 4 собрания в неделю я проводил. Мне было это нетрудно. Я просто понимал, что где-то это моя, значит, так надо, внутренняя работа. Вот. Дальше, ну, как бы уже пошло больше, и я хотел бы. Сегодня у нас спикерское собрание. Я хотел бы немного остановиться на своей истории, но больше все-таки отвечать на ваши вопросы. Я не буду рассказывать, какой у меня был алкоголизм. Я не потерял работу, но я много ее менял. И когда я пришел в АА, так получилось, что я не был таким очень так, важным сотрудником, от которого можно было отказаться. То есть люди, которые меня окружали, они видели, что со мной что-то происходит, но они не влезали в мою жизнь. Наступил такой момент, когда я просто сказал, делайте со мной все, что хотите, я сам не могу справиться. Но мои близкие нашли психолога, я пришел, мне психолог на пальцах объяснил, что это болезнь. Она смертельная, прогрессирующая и неизлечимая. Многие фразы, которые я услышал, для меня были шокирующими. Понимаете, в моем понятии психолог это не врач. Вот тогда. Это человек, который помогает, ну, должен решить какую-то психологическую проблему. Для меня врач это терапевт, хирург, который реально что-то или отрежет, или диагноз, лекарство. А тут хоп, алкоголизм, и все, и ты уже не вылечишься. Первый удар. Второй удар то, что было сказано, Андрей, если бы все алкоголики мира, нашелся бы тот врач, который придумал бы лекарство от алкоголизма, все бы алкоголики мира скинули бы и из чистого золота во весь рост сделали бы ему памятник. Это вот вторая такая вот фраза, которая мне. И третья, это каждый следующий запой будет дольше предыдущего. И каждый следующий выход из запоя будет тяжелее и дольше предыдущего. И когда я начал анализировать свое вот это прошлое, я... Да, действительно, это было так. Но я в это еще не... Да, я принял это как факт, но поверить в это я не смог. Но хождение вот на собрание, слушание всех других историй, у каждого она своя, я просто каждый день понимал, что это действительно так. Я решил попробовать ходить на собрание. С каждым собранием у меня вот эта вера укреплялась. Были трудные моменты. Такой вот, знаете, эйфории, вот я вот не пью и все классно. Ее не было. После собрания действительно была какая-то легкость в душе. Но опять же, когда я каждый раз, приходя на собрание, говорил, меня зовут Андрей, я алкоголик, я ставил себе диагноз. Только потом я понял, я диагноз ставлю болезни, но не себе как личности. Вот с этого момента начался у меня вот этот толчок, который позволил мне прогрессировать дальше. Я начал анализировать свое прошлое, свое настоящее. Я не знал, какое у меня будет будущее, потому что мы сказали, живи одним днем. На какие-то планы все равно приходилось строить. Очень тяжело было поменять окружение свое. То есть те друзья, с которыми я был, пил, да, они отошли на второй план. Они меня не трогают. Я их тоже не трогаю. Все мои друзья перестали быть для меня друзьями не в том плане. Они могут мне позвонить, я им могу помочь. Я в них не нуждаюсь. Это тоже был элемент того, что я менял вот это окружение. Вернее, я не искал новых друзей. Новых друзей я нашел здесь. Но старые друзья меня не беспокоили. Второе, это мои потребности. Хотелось многого и сразу. После выхода из запоя очень много было проблем. То есть, ну, наверное, все через это прошли, когда руки трусятся, пить есть не можешь, не спишь, в глазах печет. Ну, не очень хорошее состояние. И я не давал себе какого-то зарока или обещания, все, я больше не буду пить. Я этого не делал. Я просто решил попробовать. Постепенно вот началось по чуть-чуть все улучшаться. Улучшаться отношения на работе, отношения в семье. Перестал уходить. Ушел страх. Не все страхи, но какие-то страхи начали уходить. Я перестал чувствовать себя ущербным человеком. Есть моменты, которые мне помогли настолько психологически, что я действительно очень благодарен тем людям, которые именно помогли вытащить меня из этой психологической ямы. Мне сказали: Андрей, ты не родился алкоголиком, эта болезнь тебя сделала таким. Я действительно понимаю, до 19 лет я вообще не употреблял спиртного. Но в какой-то момент, вот опа, и пошло. И когда мне сказали: Андрей, стадию розового алкоголизма ты уже успешно прошел, и вот это уже начинается третья стадия, после которой начинается деградация. А что это такое? Это мусорные бачки, это бомжевание. Это все. И потом уже позже на собрании слов, так до этого еще и можно и не дожить, оказывается. Обычно умирают от сердечного приступа, инфаркта, да. Кто-то падает с 9 этажа, кто-то под поезд, потому что уже просто невыносимо. Те состояния суицидальные, которые во многих рассказывают, то, что вот люди пытались покончить же самоубийством, слава богу, они до меня не доходили, но я понимал, что со мной что-то происходит. Я благодарен этим людям, которые действительно помогли мне найти сообщество на мир. На сегодняшний день я знаю, что более демократичного способа выздоровления я для себя не нашел. Потому что каждый день у меня есть выбор. Пить, не пить. Идти на собрание, не идти на собрание. Работать пошел. Все зависит только от меня. И когда я вот это почувствовал, вот эту свободу, я тут же почувствовал и ответственность. То есть я понимаю, что если я буду трезвым, я смогу вокруг себя собирать таких же трезвых людей. Когда я начал заниматься служением, задавал себе вопрос, почему я это делаю? Не потому что так надо. Какое-то чувство должно двигать мною. А это чувство благодарности тем, кто поделился своим опытом. Просто кто-то сказал: ты просто походи, а там посмотришь. Я не мог почитать это нигде. Нашей литературы я начал читать намного-намного позже. Мне хватало общения на собрании, услышать это все, высказаться где-то вот по проблемам алкоголизма. Этого достаточно было тогда. Потом я начал уже углубляться, да, вот природа алкоголизма, да, почему люди пьют. Мне задавали: Андрей, почему ты пьешь? Я не знаю. Уход от действительности, от реальности, да. Страдания. Почему я все вот говорил всегда на собраниях? Душевное страдание – это разница между тем, что есть на самом деле, и тем, что я себе представляю. Разница была огромнейшая. Но после полулитра водки половина проблемы решалась. Еще пол-литра. Я был самый лучший, все начальники козлы, никто меня не понимает, я самый умный, и все. Проблема утром. Почему-то, что я не могу нормально работать, я не могу выстраивать семейный бюджет, все, ну, куча проблем. Разрыв этого замкнутого круга привел к тому, что началась вот такая ежедневная кропотливая работа. Как оно пошло дальше, я не знаю, как работает программа. И у каждого алкоголика свой путь и свои методы, ну, как бы свое видение программы, как он работает. Я знаю только одно. Когда я прочитал первый шаг, Там, значит, мы признали свое бессилие. Первое, что неправильно. Я признаю свое бессилие. Признали — это совершенное действие, после которого должно идти следующее. Да, идет второй шаг. Приходит на собрание человек: я сорвался, я не сделал первый шаг. Так мы же признали бессилие. Сделал же? Нет. Мне, для меня проще каждый день признавать, что я признаю свое бессилие. Каждый день. Или что, я завтра уже не алкоголик? От того, что я не пью, я не стал не алкоголик. Я просто перестал употреблять. Но болезнь, она во мне осталась. Но я с ней не борюсь, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Я знаю, что она идет со мной. Я поменял к ней отношение. Это алкогольная зависимость. У меня есть зависимость от еды, от воды, от свежего воздуха, от одежды. Да, если холодно, я должен одеться. Это жизненные зависимости. Но моя клетка, из чего я состою, она привыкла к тому состоянию эйфории, которое я получал от алкоголя. И моя клетка имеет память. И когда мы... Андрей, ты не... начнется с чайной ложечки коньяка в кофе, а закончится ровно тем количеством, которое ты закончил последний раз. Когда я был еще в употреблении, у меня среднесуточная доза доходила до 800 литров. 800 миллилитров, грубо говоря. Я сказал так: все, я каждый день уменьшаю дозу на 50 грамм. Через какое-то две недели я выйду на своих дежурных 50 грамм, и я буду... Блин, литр получился. Вот и все. И обидно то, что ты ее туда толкаешь, проходишь 200 метров, оно летит обратно, и ты смотришь на это: елки-палки, я последние деньги вытащил с карманов, а оно не лезет. Вот это страдание, действительно, и физическое, потому что каждая клетка ноет: дай чуть-чуть, дай чуть-чуть, дай чуть-чуть. И тут же осознаешь, ты в пасти, в капкане, ничего нельзя сделать. Вот. Это было очень тяжело. Я могу сказать на сегодняшний момент, что я счастливый человек. Я могу сказать, что я счастлив, потому что я алкоголик. Я счастлив из-за того, что я нашел программу анонимных алкоголиков. Я самодостаточный человек, потому что я получаю ровно столько, сколько мне дано принять. Я благодарен высшей силе за то, что она мне дает те испытания, которые я должен перенести. Когда я пришел в анонимные, значит, были трудности. Я думал: боже, за что мне все это? Потом, через смирение, я прошу: значит, так надо. Третий этап: боже, спасибо тебе за то, что ты мне даешь каждый день эти испытания, потому что они мне нужны для чего-то. Я еще не знаю для чего. Но я каждый день воспринимаю с благодарностью. И каждое утро я начинаю с молитвы о душевном покое. Я не знаю, что мне день принесет. Но каждый вечер я благодарю Бога за то, что Он дал мне этот шанс прожить сегодняшний день трезвым. У меня уже есть еще один день трезвости, накопленного опыта. И это все, конечно, благодаря всем анонимным алкоголикам, за что им всегда очень благодарен. Вот. И теперь я готов ответить на любые ваши вопросы. Вопросы.
Сколько вам средств?
Больше 7 лет.
А, больше 7 лет. Ну, по очереди.
Есть у тебя спонсор?
Нет, у меня нету спонсора. У меня есть спонсоры все анонимные алкоголики. Я этого не стесняюсь. Есть люди, с которыми я был в хороших дружеских отношениях. Некоторые из них уже ушли из этой жизни. Но пока я их помню, они для меня живые люди. Вот один из них. Вот, потому что очень часто были вопросы, которые я хотел спросить. Я даже не спрашивал. Но человек рассказывает что-то, я уже получал ответ на свой вопрос. Это люди, которые своим жизненным опытом, своим опытом в ВА, показали, что выздоровление — это очень тяжелый труд, это ежедневная работа.
Верина,
алкоголик?
Привет,
Верина. Вопрос. Пить, перестать — это очень классно, да? То есть, мне лично, например, это не, мне это ничего не меняло. У меня просто вопрос к тебе. Когда ты перестал пить, поменялись ли твои какие-то духовные принципы? Я имею в виду вот не просто принципы, а поступки. Поменялись ли поступки? Можешь ли ты сказать, что за все вот это время своей трезвости ты не наносил никому вреда, если наносил, то с кем ты это обсуждал? Как ты это?
Вред я все равно каждый день приношу вред. Другой вопрос, что есть
ты
вред.
Ты за ним живешь, просто интересно. Потому что те, кто делает шаги, они как бы там идут к спонсору, да, там еще куда-то. А вот если ты делаешь шаги, как ты это делаешь?
Я знаю, что есть в наших традициях составить список тех, из которых мы причинили зло, и преисполниться желанием возместить этот ущерб. Опять же, где только возможно. Что такое вред, да? То есть всегда можно задавать этот вопрос, кому я сделал больше вреда, кому меньше. Первый вред я совершил сам себе. То есть я в этом списке под номером один. Но я понял одно, что если я не буду делать плохо себе, возможно, я не буду делать плохо другим. Потому что правда у каждого своя, а истина одна. И то, что я считаю, я делаю кому-то хорошо, другой посчитает, что ты заезжаешь на чужую территорию, тебя никто не просит помогать мне там выздоравливать. Принцип анонимных алкоголиков — помочь алкоголику может только алкоголик. Помочь — значит, кто-то должен попросить. Да, мы говорим о том, что наша правда, мы зовем всех, но не все остаются. Вот. Есть поступки, за которые мне каждый день все равно становится стыдно. Я могу сказать, я не всегда честен перед самим собой. Но я знаю только одно. Если все люди на земле, все будут говорить чистую правду, мир взорвется. Если кто-то смотрел сериал «Теория брехни», то могу сказать так, каждые 3 минуты человек врет. Я не хочу говорить о том, когда я вру, это мое право. Я могу промолчать, где-то я могу сказать правду, а могу и соврать. Я принимаю это решение, ответственность за то, что я делаю. Но я точно так же понимаю, у каждого из нас есть право, точно такое же, говорить то, что человек хочет. У него должно есть какие-то мотивы для этого, что-то говорить. Я, как только я перестал осуждать людей, оценивать их поступки, быть прокурором и тут же исполнителем этого наказания, я понял, меня этого вполне устраивает. И точно так же я хотел бы, чтобы относились ко мне. Но началось сначала, я перестал кого-то осуждать. Многие вещи я перестал делать уже в трезвости, да, я перестал делать. Я перестал, наверное, стремиться к тем материальным каким-то благам, но я старался искать людей, с которыми мне комфортно общаться. То есть вот здоровые отношения, не напрягающие, дозированные ровно столько, сколько нужно. Вот это привлекает. И есть еще такой момент. Моя душа не мусорная яма. И очень часто приходится сказать людям, так подойти ли, зачем ты мне это говоришь. Людям, может быть, это больно слышать. Они рассчитывали, что я их утешу, успокою, да. Но я могу помочь только как алкоголик, но решать финансовые, личные проблемы. Я могу поделиться, опять же, если будет, ну то мое желание. Стараюсь помогать всем, но я и на солнце всех не люблю.
Меня зовут Сергей, я алкоголик. По ходу трезвости наладилась ли у тебя семейная жизнь?
Ой, сложный вопрос. Я не открою ни для кого секрет, что восстановление семейных отношений — это, наверное, есть то, к чему многие анонимные алкоголики стремятся в трезвости. Потому что, когда я действующий алкоголик, у меня больными стали все. Моя жена, мои дети, мои близкие. И больные стали сами отношения. И когда я начал трезветь, меняться мой образ жизни, мои мышления, мои действия, поступки, я не ожидал, что будет такая реакция. Первых 3 месяца, да, хорошо, трезвый, да, все нормально. А потом, значит, что ты туда ходишь? В этом кто-то есть? Конечно, есть. Посмотрите, какие классные девчонки. Я говорю, ну приходи, послушаешь. А потом-то ведь началось другие. То есть я-то начал уже как бы отстаивать свою, так сказать, трезвую позицию, да? Я не хочу, чтобы мы манипулировали, да, это в пьяном виде можно было меня заставить там лампочку крутить, а сейчас нет. Пусть вот придет время, я ее вкручу. Не нравится это. Да лучше б ты пил. О, я потом вспомнил, а психолог мне говорила, Андрей, запомни, жена, это будет самый твой первый провокатор. И она оказалась права. Ну и тут же есть выход. Аланон, пожалуйста, ходи. Там тоже учат родственников учиться жить с нами, с действующими или с выздоравливающими алкоголиками. И это не нами это придумано. Это тоже есть рекомендации. Многие приходят в анонимные через родственников. Они узнают, что есть такое сообщество. Начинают ходить сами на такие открытые собрания, чтобы узнать, что на них говорить. Потому что я тоже боялся прийти первый раз на собрание. Что я буду говорить? Куда я пришел? Молитва о душевном покое. Секта. А потом пришлось сорваться, потом еще раз прийти, а потом задуматься, ну ладно, похожу, посмотрим. Ну, начал ходить, и все, с того момента, слава Богу. Семейные отношения, они тоже восстанавливаются, все восстанавливается. И здоровье восстанавливается, материальное благо. Но опять же, я не стремился никогда к этим материальным благам. Я очень долго ждал, когда мне будет год трезвости. И я слышал, будет год, и все пойдет. Пришел год, а его нету. Вот и 1 месяц, вот и 2. Ну нету этого. Я перестал ждать. Вот как только я перестал ждать вот это, вот оно по чуть-чуть начало. Причем давалось так дозированно. Смог это взять на плечи, ношу это, значит мое. То, что не нужно мне, вот как пришло, и ушло. Ничего себе.
Еще такой хитрый вопрос. Пытался ли ты не заставить, а поговорить с женой, чтобы она ходила в волну или нахуй?
Я пытался.
И такой маленький еще дополнительный. Что ты для этого делал, чтобы жена тебя понимала?
На самом деле это как раз есть вот как бы восстановление семейных отношений, это уже последствия того, что люди понимают, что те, кто меня окружает, тоже больные люди. Это семейные конфликты. Семейные конфликты, да, действительно, до криков, до оскорблений, и по-другому просто не получалось. Поймите, я не интеллигент, у меня нету, у меня кровь красная, алкоголическая, не голубая. То есть я воспитывался в нормальных советских условиях, и поэтому те традиции многовековые, когда любые праздники там надо было отмечать застольем, все дни рождения это застолье, и когда началось недопонимание друг друга, вот как муж-жена, да, это действительно приводило к серьезным конфликтам. Для меня было спасение это прийти сюда. А для нее это не было спасение. Это, будем говорить так, та же невысказанность, недопонимание. И рано или поздно это все равно разрешилась ту сторону, что она пришла один раз на лоно. Ей не понравилось. Я спросил, почему. Ну, я рассказал, что у меня все хорошо, а они рассказали, что все, у них все плохо. Чего я туда буду ходить? А ты там вот видела табличку? Если тебе плохо, тебе нужна группа. Если тебе хорошо, ты нужен группе. Значит, кому-то надо услышать, что у тебя все хорошо. Так расскажи, почему у тебя стало все хорошо? Что ты для этого сделала? Я единственное, что не ставил условия своим близким, что вы должны ходить на луну. Я говорю, попробуйте, может быть, вам понравится. Моя жена продолжает ходить на нарану. Вот, и какой-то период времени, один раз она мне сказала, я тебе так благодарна, что ты алкоголик. Потому что не было бы тебя, алкоголик, я бы не нашла этих людей. Тех людей, с которыми ей, опять же, комфортно. Которые совместно решают свои проблемы. Вот. Если я решаю здесь свою проблему с алкоголем, они решают свою проблему. Я несколько раз посещал собрание, меня тоже приглашали. Есть хорошие там моменты, есть не очень хорошие. Но это, как говорится, у каждого свои критерии, поэтому слава Богу, что они собираются и перетирают периодически всем нам кости.
Спасибо.
Спасибо. Владимир.
Я Владимир, алкоголик.
Привет. Привет.
Андрей, я слышал такую фразу, я счастлив, что я алкоголик. Я очень часто слышу на группах. И вот у меня такой каверзно-провокационный вопрос. На каком году трезвости ты понял, что ты счастлив? Потому что вот у меня за двушку завалило, а я вот как-то вот несчастлив. Вот, на группе, да, все хорошо, вот трезвый там и так далее. А вот в реальном мире как-то попадаешься и хлоп, тык-мык, бум, уперся, стоять нельзя. И вот какая-то вот, не знаю, или я еще не проверил, но вот эта вот ущербность от реального мира все-таки присутствует. Вот когда ты уже перестаешь замечать вот это, и уже действительно тебе фиолетово, и ты уже живешь без этих прилавков, без всего вот этого, все, что тебя окружает вокруг, без сладкого запаха пива, которое рядом пьют, и тебя вроде бы, а мозги-то уже там, в том пиве. Спасибо.
Ну, на самом деле, у каждого есть свое понятие счастья. Я скажу несколько таких. То, что я услышал. Я счастлив, потому что это состояние, это счастье, это не когда у тебя что-то получилось, а когда у тебя получается каждый день, сам процесс. То есть в анонимных у меня начало получаться быть трезвым. Второе, счастье, это когда тебя понимают. Анонимных я нашел людей, которые понимают, почему я что-то делаю именно вот так. Почему я говорю это именно так. Где я не могу, я не боюсь с кем-то обсуждать какую-то проблему. Я все равно остаюсь достаточно скрытным человеком, потому что если я буду всем все рассказывать, то я допускаю, что что-то может вернуться мне бумерангом. Вы знаете, да, у американцев есть очень важные такие незыблемые ценности. Это право на один телефонный звонок, право на адвоката. Им говорят, все, что вы сейчас скажете, может быть использовано против вас. Поэтому я точно понимаю, что все, что я могу кому-то сказать, я должен мысленно понимать, подойдет ли это человеку. Не вернется ли это мне потом? А вот Андрей сказал, а я так же и сделал. И вот теперь смотришь. Понимаете? Я всегда говорю, это мое личное мнение. Я говорю, что я сейчас счастлив, что алкоголик среди алкоголиков. Когда я выхожу в социум, я говорю, я счастлив, что я алкоголик. 2-3 минуты, и Борис меня возит. Потому что меня поймет только алкоголь. Но это не значит, что я не научился общаться с социумом. Да, это приходилось делать очень тяжело, и действительно первые годы трезвости избегать таких мероприятий. А потом меняется вообще отношение к самому алкоголю, то есть самому как химическому соединению. Если мне врач прописывает лекарство, содержащее спирт, то я это употребляю как лекарство. Если я иду к стоматологу, я говорю: доктор, у меня есть аллергия на алкоголь. Да, хорошо, у вас проблемы? Я говорю: да. Ну а сейчас? Я говорю: сейчас я просто не пью. Давно? Давно. Ну хорошо, мы посмотрим на ваше состояние. Я предупредил, что у меня может быть такое. Работает. И счастье — это то, что я знаю, что вот эти мины, да, минное поле, эти места, где можно нечаянно там употребить, я должен о них помнить всегда. Это тоже счастье. Да, я знаю, что я должен о своей безопасности думать всегда. Тоже состояние счастья.
Спасибо.
Леонид
алкоголик, вопрос такой. Значит, насколько я понял, достаточно долго трезвый, ты нет спонсора, и ты не ходишь по шагам, да, не идешь, да? Как ты считаешь, на чем держится твоя трезвость, да, и что, скажем так, у тебя забрать надо, чтобы ты запил? У меня скудная позиция, у меня тоже нет ни спонсора, ни шагов, но это нам очень интересует.
Я не знаю, может быть, есть тут люди, которые помнят Дерека. Дерек. У нас был такой алкоголик из Великобритании. Вот. Один раз он меня повел на собрание в Discovery, это в сторону Броворот, там был реабилитационный центр. И там мне он сказал: все, вот это будет твой спонсор. 3 месяца трезвый. Что, какой спонсор? Деньги что-то, нет? У меня же такое понятие — спонсор. Не знал, что это наставник, да, кто это такой может быть. Но на этом все и закончилось. То есть я не могу сказать, что у меня нету спонсора. Те люди, которых я считаю спонсорами, они не знают, что они мои спонсоры. Я просто настолько могу... Но это мое восприятие этих людей. Я считаю, что в этих вещах они мои спонсоры. Вот. Я не могу сказать, что я не работаю по шагам. Я, может быть, не работаю так, как, может быть, принято работать по шагам. Вот. Но то, что практиковал со мной мой психолог, да, вытаскивая меня вот из этой психологической ямы, это были элементы работы по... Первое, вот это то, что признание собственного бессилия, когда вынужден был вспоминать свое прошлое и описать его, описать все свои чувства, которые, ощущения, это была вот та работа именно по тем шагам. Потому что на самом деле, я могу сказать, ни дня не проходит, чтобы я не сделал все 12 шагов. Я не могу сказать вот конкретно, вот сейчас я сделал вот такой шаг, а сейчас такой. Я не делаю их детально. Что нужно для того, чтобы я запил? На это должно быть желание высшей силы. Если она захочет, значит, она скажет: Андрей, иди пей.
Да, Володь.
Андрей, я снова колотью. Мне очень интересно, как у тебя с высшей силой происходит? До того и сейчас, как бы у тебя было до того, как ты и сейчас. Состоялся какой-то переход такой?
Знаете, вот когда действительно так прижало, я понял, что я один не справлюсь, я не верил, что мне помогут анонимные алкоголики. Я просто понял, кто-то мне все равно должен помочь. Когда я начал ходить регулярно на собрания, да, и все-таки вот и молитва наша, и шаги, и когда идет вот восприятие высшей силы, как мы ее понимаем, Вот это действительно был интересный момент. Есть вещи, которые нельзя объяснить законами физики. То есть я очень часто общался с людьми, которые говорят. Одни говорят, Бог есть, а другие говорят, что Бога нет. Или высшая сила. Я не могу вот так вот по пальцам вспомнить моменты, когда я могу сказать, вот это сделала высшая сила. Потому что вот как я поверил в программу выздоровления, да, что можно научиться жить трезво. И с каждым днем эта вера укреплялась. Точно так же я понимал, что моей, вот из всего этого, да, мое желание, это только принести свою задницу сюда на собрание. Все остальное программа сделает за меня. А что такое программа? Да? Если так взять вот материально, это вот 12 наших шагов. Когда я их читаю, у меня уже здесь что-то работает. Но высшая сила – это вот элемент веры. Когда я понял, что я не всесильный, что есть вот это что-то высшее, которое дает мне вот это, я в это начал верить, то мне стало легче ее воспринимать. Я не мог объяснить, почему вот здесь у меня не получается. Я вроде бы все сделал, опа, не получается. Ну, значит, так надо, значит, так распоряжается высшая сила. Не надо искать виноватых людей. Вот это самое простое, переложить вину на кого-то. И очень тяжело признать, блин, так я же сам в этом всем виноват, да. А иногда я чувствую внутренне, ну блин, ну я же все сделал, да. Ну, значит, так высшая сила распорядилась. Я очень часто слышу, надо научиться прощать людей. Но я знаю другое. Есть состояние, когда не могу простить. Выход есть. Бог простит. Если я не могу простить, я говорю людям, Бог простит. Но я не могу оставить человека без прощения. И он должен надеяться, что если он что-то плохое сделал, ему тоже будет какое-то прощение. Потому что я могу оказаться точно в такой же ситуации. И когда я для себя понял, она, высшая сила, где-то есть, она рядом, она смотрит надо мной, я ее не боюсь, это мой друг. Но я не жду от него какой-то помощи, потому что эта помощь, она зависит от меня. Готов ли я сделать этот шажок для принятия этой помощи, позвать, чтобы о помощи. Тривиальная, да, пословица, Боже, дай мне выиграть миллион, а Бог говорит, ну ты билет-то хоть купи. Я прошу ровно столько, сколько мне нужно для жизни. То есть он дает. Не сразу, но дает.
Спасибо. Юля, алкоголичка.
Привет.
У меня такой вопрос. Я как бы 4 года в АА и немного знакома со служениями. Я знаю, что ты, Андрюша, тоже активно принимаешь участие в служениях. Расскажи, пожалуйста, свой путь, опыт, как начиналось, с чего начиналось твое служение и свои ступени в служении и как дальше развивается твое служение в анонимных алкоголиках?
Ну, служение началось в группе «Феникс», и, насколько я помню, в какой-то момент я приносил печенье, сахар, чай, потом я проводил собрание. Потом, когда уже мы собирались группами, представители групп, я помню, что литературный комитет, я туда записался, это набирать текст на компьютере для журнала «Джерело». Какой-то период времени я даже был в редколлегии журнала «Джерело», потом меня выбрали делегатом на рабочую конференцию в Россию, наблюдателем. Потом я был делегатом от группы на рабочую конференцию Украины. В 2 года и 8 месяцев меня выбрали в член Украинского совета. Так получилось, что уже в совете меня выбрали председателем совета обслуживания. Потом где-то полтора года, может быть два, я снял с себя полномочия сам. То есть так получилось. И 2 года я занимаюсь сейчас, выполняю обязанности директора центра обслуживания юридической организации, общественной организации, которая официально зарегистрирована, которая представляет интересы анонимных алкоголиков. социуме. Ну, довелось мне быть и делегатом на рабочую, всемирную рабочую конференцию и побывать на рабочей конференции в Великобритании. Потом я был в Польше на собрании Рады поверников. Это ответственность. Это очень большая ответственность. Хотеть и мочь, это оказалось две больших разницы. Но очень часто, когда я возвращаюсь с таких мероприятий, первое желание всех перестрадать. Все все делают неправильно. Проходит 2-3 месяца, я остываю, я начинаю то лучше пытаться адаптировать здесь, к нашей действительности, и пытаться разговаривать, объяснять людям, делиться своим опытом. Я в какой-то момент понял, ездить можно бесконечно, но это мое личное мнение. Я хотел бы, чтобы ситуацию, которая происходит в Украине, оценили, посмотрели другие люди в других странах. Там, где движение больше 50, больше 60 лет. И они бы сказали бы, ребята, вот вы тут не дорабатываете, вы здесь что-то это плохо делаете, у вас тут все это хромает. Потому что получается, что мы варимся в одном и том же, в одних и тех же проблемах. Я не могу заставить человека, вот возьми, пойди туда, сделай это. Я могу это только своим примером показать, да. И есть как бы статистика, что из 100 алкоголиков 1-2 будут заниматься служением. Но опять же, опыт этот тоже надо передавать, надо искать людей, которые могут, помимо того, что ходить на собрания, еще заниматься служением. Основная всех цель наших собраний — это донести нашу программу алкоголикам, которые еще страдают. Их очень много. Но это наш путь развития. Я могу сказать, он не самый плохой. Я был во многих странах. Могу сказать, лучше Украины ничего нет. Это не за то, что я там патриот. Просто вот то ощущение востребованности, да, и возможности что-то поменять, начиная с себя, да, но создает хорошие такие, знаете, что я нужен себе прежде всего, и я нужен еще другим. Вот эта востребованность, она чувствуется именно здесь. Потому что люди, которые приезжают к нам, да, они делятся своим опытом, они могут провести какие-то... И они потом дальше уехали. Вот. А нам-то ведь здесь дальше надо жить и выздоравливать, и... Можно сказать так, там хорошо, где нас нет. Я могу сказать, но здесь лучше всего.
Спасибо. Сереж, вопрос.
Меня зовут Сергей, я алкоголик. Андрей, посещаешь ли ты церковь? Если да, то если это не секрет, то когда?
Я церковь не посещаю. Это мое мнение, я вам объясню почему. Первый раз, когда я после запоя потерял работу, мне дали двухмесячное пособие, и я с семьей поехал в Почаевскую лавру. Или я не так просил, или я не то просил. Я не приехал ни с чем. После того, как я уже прошел сеанс реабилитации, можно так сказать, с психологом, она мне тоже сказала: Андрей, ну ты ходи в церковь. Вот как только мне сказали вот про церковь, я перестал какое-то время доверять этому психологу. И только после того, как я прочитал одну нашу книгу, она не наша программная, но она как бы считается сопутствующей для литературы, «Духовность как ответственность». Протерей, я не помню, как его зовут, я понял основную миссию священников. Они должны научить людей прихожан брать ответственность за свои поступки. Вот когда я это прочитал, я понял, что я на сегодняшний момент научился здесь брать ответственность за свои поступки, начиная с ответственности за свою жизнь, за каждый свой день. И мне на сегодняшний момент, я так решил, не надо ходить в церковь. Если я в чем-то виноват, у меня есть близкие друзья и эйфцы, которые скажут, да и ты говно. Почему? Потому что ты вот это. Ну, хорошо. Я не хочу повторять ситуацию, которую я видел. Люди приходят, исповедуются, им что-то там, а он на следующий день делает то же самое. Опять приходит. У меня есть выбор не быть такими людьми. Мне достаточно ходить сюда. Я спокойно отношусь ко всем религиям. Я знаю, что здесь нету никаких. Мы все одинаковые по вере, ну, как бы, в эй. Но я знаю, что высшая сила, вот, которая у меня она есть, это моя. Моя задача верить в нее.
Володь, подожди, девушка.
Привет, еще раз вы алкоголик. У меня вопрос про состояние. Бывает ли у тебя состояние такие схожие, ну, такие беспочвенное на первый взгляд, страх, какой-то ком в горле, да, вот буквально как на первый взгляд беспричинно, да, и вот такое отсутствие уверенности в себе, очень схожее состояние, наверное, вот как выходишь из запоя, да, когда вот страшно, просто просыпаешься и просто уже страшно, вот только потому что проснулся. И вот на каких-то строках, там, например, год-два, да, вот бывали у тебя такие состояния, и как ты думаешь, чем это связано, может, знаешь об этом, может, что-то с этим делать?
Я как-то в журнале «Дюжина», это российский журнал анонимных алкоголиков, прочитал одну статью алкоголика, которая говорит, каждые 3 месяца подходит такой период, что вот предсрывное такое состояние, больше мысли о выпивке. Больше какая-то нервозность, состояние такое, действительно, как полупаническое. И на первом году трезвости я дозил каждые 3 месяца. Когда я об этом прочитал, я стал осведомлен, да, значит, это бывает. Что делать? Приходить на собрание и проговаривать эту ситуацию. И все равно найдется человек, который скажет, ничего страшного, мы с тобой победим, и это пройдет. Были состояния, когда... Я не мог найти выхода. То есть это было связано с моей работой, когда, казалось бы, я сделал все, что мог, а все равно жопа. И очень часто я просто уже с опытом я понял, это состояние надо пережить. Не надо сильно себе ломать голову. Мне очень тяжело отпустить проблему. Я все равно ее варю. Я просыпаюсь, мне ночью иногда снилась эта работа, да. Но потом, когда оно разрулилось, прошло какое-то время, я понял. А чтобы просто дать надо время, чтобы это все прошло. Потому что я не хочу быть страусом, знаете, зарылся головой туда, но задница открыта, и все норовят в эту задницу что-то впихнуть. Кто-то с разгона, а кто-то и... Ну, да? Но это реалии. Вроде ничего нет, никаких проблем, да? Вот. Я понял только одно. Это надо мне для чего-то. Вот то же самое. Научиться держать удар. Это жизненные удары. Удар там, и где-то конфликтовать с руководством на моей работе. И где-то говорить. Это не я дурак, это вы начальник. И такое надо научиться говорить. И научиться говорить. Это действительно тяжело. Есть какой-то страх, что тебя могут неправильно понять. Или ты можешь лишиться какого-то хорошего расположения.
Спасибо.
Но через это надо пройти. Время лечит. То есть, но надо с проблемой все-таки идти. Не убегать от нее, попытаться хотя бы, если ничего не можешь сделать. Но оно проходит.
Спасибо, Андрею. Давайте его поблагодарим.
Спасибо.
Спасибо.
Приходите еще.
Так.
Вызывайте.
Я вспомнил, что я типа секретарь общества. Ну, спасибо, Андрей. Наше сообщество анонимное, поэтому вы выделили комнаты. Что сказано на встрече?